Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг. И, как всегда, в этот день, в это время, у нас совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и с нами вместе здесь, в этой студии, Анна Грушина, кандидат исторических наук и главный редактор московского журнала.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем вспоминать удивительного человека и эпоху. Мне кажется, что этот человек соединил наше время, поскольку он ушел из жизни, ну, совсем недавно.
В 20-м году, да. Но прискорбном.
Да, но он успел и в сталинских лагерях побывать, он успел сделать очень много всего, написать прекрасных книг о Москве, Владимир Муравьев. Герой нашей сегодняшней программы. Я помню, в детстве у меня были его книжки, ну, как в детстве, в такой юности относительно, когда я собирал книги о Москве, когда я старался читать их. Вот у меня был какой-то набор такой постоянный, к которому я обращался. Я одна из книг, или две, не помню уже точно сейчас, это как раз книги Муравьева.
Да, Владимир Брониславович, вы сказали о детстве, о детских книгах, и я сразу вспомнила такой трогательный факт. Он подарил моей дочери книгу детскую с очень красивыми иллюстрациями на прекрасной бумаге, вот как издавались детские книги в советское время. Называлась она «На ладьях в тридесятое царство». Дочь пошла в школу, в первый класс, и им задали, то ли в первом, то ли уже во втором, им задают внеклассное чтение, кто-то должен о чем-то рассказать, и она рассказывает об этой книге и говорит, что она вот знает Владимира Брониславовича Муравьева. На что у них был мальчик такой ушастенький Слава Иванов, который смотрел на нее всегда трогательными глазами такими и говорил мне, а у вас Настя дурочка, да? И я понимала, что он к ней питает какие-то чувства. Слава не мог это пропустить мимо. Он сказал, врушка ты, оказывается. Когда жил Муравьев на ладьях в тридесятое царство? И Владимиру Брониславовичу, когда она плакала, а он ее вот врушкой, а знаете, как в детском коллективе это в общем, сложно все. И я рассказала Владимиру Брониславовичу, и он сказал, я иду к ней в школу. И у них был урок внеклассного чтения, на котором он выступал перед классом.
А к мальчику приплыли прямо на ладье из 30-го
царства. Да. Это, в общем, очень трогательная была история. У нас дома хранится фотография, где он сидит в центре, весь ее класс, а она рядом с сияющим лицом. Неврушка, доказала всем.
Ну, это на самом деле характеризует и самого Владимира Брониславовича,
конечно,
потому
конечно.
Что такое детские эти драмы и жизнь взрослого и, в общем-то, уже пожилого человека?
Ну, он сам в характере сохранял очень много, знаете, я не скажу детского, но юношеского максимализма, в нем было очень много до самого конца, задиристости. Вот он был задиристый, вот он обязательно должен был, вот как пацан во дворе, вот прицепиться к чему-то и задраться. Это у него было всегда, он сохранил это.
Да, ведь, и я так понимаю, что его детство, он ведь родился в 28-м году, оно как раз было дворовым, по большей части. По-моему, как раз в интервью, которое он давал вашему журналу, наверное, в связи со своим 80-летием, я читала о том, что мама его была целыми днями на работе, отца в семье не было, и он мальчиком, ну, естественно, проводил все время на улице. То есть тогда к этому не относились столь драматически, как к этому относятся сейчас. Все дети росли более-менее на улице, ничего страшного, в общем-то, вне зависимости от социального даже происхождения. Но вот, тем не менее, и вот первые, видимо, свои такие москвовеческие прогулки он совершал еще вот будучи таким дворовым мальчишкой.
Владимир Брониславович Муравьев был удивительно пропитан московским духом. И он как раз считал, что вот место его рождения, где он родился, а родился у Яузских ворот, вот в этих переулочках, которые ведут там и тут, и к Хитровке, и к другим улочкам Москвы, вот он считал, что вот это место само по себе, он считал его сакральным.
Это еще Хитровка, остатки Хитровки тогда доживали свой век.
Да, да, да. Он считал это место сакральным. Он вообще считал и был убежден в этом. У меня до сих пор лежит рукопись, если я ее не вернула его дочери, Татьяне Владимировне. По-моему, она лежит у меня еще в редакции, где он пытается вот доказывать, и он все время это доказывал на протяжении своей жизни, что Москва началась именно оттуда, с этого места, с Красной Горки, потом она была Вшивой, потом она стала Швивой, вот переименовывалась Красная Горка, это рядом вот с его как раз Яузскими воротами, вот, и он считал, что Москва, ну, то есть основываясь на чем-то, не потому, что просто вот считал. И Рыбакова он приводил к себе, брал в союзники, и еще из...
Бориса Александровича.
Да, да, да. И других
исследователей... Удивительно, кстати, простите, что они... Они дружили прямо?
Нет, я, по крайней мере...
Два разных человека очень.
Абсолютно разные люди. Вообще говорить о дружбе Муравьева с кем-то очень сложно. Это был настолько неприспособленный к дружбе человек. Вот он называл своим другом Сигурда Оттовича Шмидта. Да, они были друзьями, но не в том вот понимании, в котором, когда, знаешь, вот ты, вы дышите вместе, вы общаетесь, вы не можете долго оставаться, ну, вне вот общения, а он, наоборот, он был одиночка, он был такой вот, то ли лагерь наложил на него такой отпечаток, то ли вот то, что я уже говорила, вот эта юношеская такая консервативность, непримиримость, максимализм, вот, друзьями они быть не могли по определению, ни
они
по взглядам,
разные.
Ни почему, но научные.
Один в 48-м году валил лес, а другой в 48-м году писал свои знаменитые монографии.
Ну, причем... Ну, это бы еще ничего не обусловливало, вполне нет, возможно, ну, иметь дружбу и в подобных,
нет,
при
можно.
Подобных различиях биографии.
Но мы знаем Рыбакова просто.
Ну? Нет, он говорил о его работах. Он что-то в его работах он нашел, что подтверждало его версию. Вообще, Владимир Брониславович, он, я не скажу, что он был язычником, избави бог, нет. Но он, у него были такие моменты, опять же, от максимализма его. Если он русский человек, то откуда там Русь? Значит, это...
То надо дойти до самой сути.
Да, 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 да. Он считал, что если этот пласт вообще языческий исключить из русской культуры, то это все неправда, это все неправильно, что это входит также в нашу жизнь.
И... А кто же его исключает-то?
Ну, он считал, что вот мы недооцениваем вот что...
А если мы еще и берем в расчет, что вся наша официальная историческая наука числит в своих отцах Бориса Александровича, на протяжении все-таки стольких лет, да, он воспитал поколение уж не знаю сколько учеников в университете в московском, так его книжка про русское язычество была просто настольной для всех.
Вот откуда Муравьев, вот она, истоки близости. Вот Муравьев считал
быть,
так
да.
же, вот и все.
А я думаю, вы говорите Яузских ворот, а у меня, для меня Москва... Вот, я знаю много людей, которые родились или росли в разных московских локациях старой Москвы. Для кого-то это Замоскворечье. Вот для меня это не Замоскворечье однозначно. Люблю его, но оно для меня несколько чужое. Наверное, я могу говорить, что он для меня чужой, поскольку я вообще люблю Москву, историю Москвы, и поэтому для меня вычленяются среди любимых московских улиц, которые я там в историческом центре все очень люблю, все-таки вычленяются свои чужие. Вот Арбат для меня не свой, например. Замоскворечье для меня не свое. А Яузские ворота, Покровский бульвар и все вот эти улочки-переулки, Забелина... Все вот это Солянка, все вот Моросейка, это мое родное. Я, во-первых, там родился, вот прямо вот в этих улочках, переулочках, там роддом, и жил
Вы,
много
наверное,
лет.
В одном роддоме с Муравьевым родились.
Да, наверное, он сейчас называется Маньяк, это на Покровке.
Ну...
Сразу за домом Комодом.
Угу.
Ну, он тоже старинный, по-моему, как роддом. Вот, и поэтому, конечно, я вспомнил, я смотрю сейчас библиографию Муравьева, я помню вот прям вот эти две книжки, с которых мы начинали, которые я говорил, что у меня в детстве были, это, конечно же, «Московские предания и были», и «Московские слова и словечки», да. Причем тут написано «Москва 97-й», ну нет, конечно, у меня какое-то должно было быть но гораздо более раннее.
Ну, это переиздание было, да. Этих книг очень много.
А, вот, 81-й год, да, все видишь, да, да.
Ну, мне кажется, сейчас уместно вот сказать, мы не сказали этого с самого начала, что мы говорим о Владимире Брониславовиче Муравьеве. Есть еще Владимир Муравьев.
Да, я, когда у меня была книжка «Московские предания и были», я путал Владимира Брониславовича Муравьева и Владимира Муравьева, друга Венедикта Ерофеева, одного из адресатов, кому посвящена «Москва петушки».
Так вот, мы говорим о Владимире, да, Брониславовиче Муравьеве, которого называют патриархом москвоведения, да? О человеке, который воссоздал старую Москву, общество в 90-м году, да. О человеке, который входил в совет музея Москвы, входил в комиссию по переименованию улиц. Я помню бурный период в истории Москвы, когда тогда было главапу, сейчас Моском архитектура, а тогда главное управление архитектуры города Москвы. Очень много говорили тогда о сохранении города, сохранении культурного наследия, а Владимир Брониславович Муравьев как раз занимал всегда очень твердую охранительскую позицию, и в ВАПИКе в том числе. Вот. Он входил в очень огромное количество комиссий и так далее, тоже везде задирался.
И был вашим постоянным автором, помимо всего,
да,
прочего.
Да, он был постоянным автором сначала в журнале «Архитектура и строительство Москвы». Я пришла в этот журнал в 81-м году, и где-то 82-83-й, вот я поняла, что мне не хватает каких-то знаний, и пошла поступать в МАРХИ. И мы еще с ребятами, они были студентами МАРХИ, преподавателями МАРХИ, мы стали вместе думать о том, как переделывать макет. Время было очень интересное. Время позволяло уже фантазировать, переделывать что-то. И Муравьев это увидел. Он вообще следил за периодической литературой, за периодикой. Он это увидел и пришел в редакцию. И первая его публикация в нашем журнале «В архитектуре и строительстве Москвы» была «Декабристы в Москве». То есть мы расширили тему как бы сугубо производственного журнала. Мы ее расширили во многом. С его подачи мы опубликовали Чаянова, экономиста известного, тоже арестованного, по-моему, по делу промпартии. Вот. Но Муравьев считал Стилецкого, ученого, который подземную Москву начал изучать одним из первых и занимался библиотекой Ивана Грозного. А Владимир Брониславович, он был на этой волне, он все время фантазировал. Я говорю, он был пацан, понимаете? Даже в свои 90 он оставался пацаном. Вот, он свято верил в то, что где-то библиотека Ивана Грозного, вот она где-то под Кремлем зарыта, и надо только продолжать это делать. Надо восстанавливать Сухареву башню.
Ой,
надо...
да. Абсолютно надо.
Да, надо, вот видите, Алексей, надо...
Это наш давний спор с Ксенией, вот она сейчас на меня тоже посмотрела в очередной раз. Я считаю, что нужно восстановить, у меня есть список, то, что без особых проблем в Москве восстанавливаемо. Тоннель там в Садовом кольце сделать несложно. Успение на Покровке вообще пустырь на этом месте. Красные ворота, тоннель под Садовым кольцом сделать несложно, уж глядя на то, что у нас сейчас в Москве делается и за какое время короткое. Ну и так далее, и так далее. Там на месте Николы Большой Крест пустырь до сих пор. Вот, поэтому я думаю, что Москва должна просто вернуть себе.
Да, и вот Владимир Брониславович Муравьев, он еще входил в комиссию по переименованию улиц, он очень много сделал для возвращения старых вот названий улиц московским улицам в центре. Не все удалось, но он всегда, и тут он был максималистом, ему надо было все сегодня до конца. Он везде, я говорю, воевал, он везде задирался, он очень много сделал для города, очень много. Вот в этой связи попутно важно. Я бы хотела сказать, вот сейчас Мосгордума проявляет очень большой интерес к масловедческой теме. И там занимаются этим, ну, все, включая актера Герасимова, все сейчас занимаются москвоведением. И получается, в общем, хорошо, слава богу, конференции проводятся. Вот сейчас будет конференция, посвященная Сигурду Оттавичу Шмидту, которого считал своим другом Владимир Брониславович Муравьев и дружил с ним вот в тех рамках, в которых он вообще дружил с людьми. Вот. И тем не менее, еще до начала нашей передачи я говорила Ксении, в других городах, во многих городах России есть день своего краеведа, который празднует город, установлен он городскими властями. Таких городов много. Есть города в России, где краеведы входят в серьезные комиссии, где они становятся почетными гражданами города, но в Москве этого нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала. Мы вспоминаем Владимира Брониславовича Муравьева, знаменитейшего московского краеведа, человек, который соединил, мне кажется, две эпохи. Начал он работать еще в 40-е годы, некоторое время провел в сталинских лагерях, а умер совсем недавно, в сентябре 2020 года. Да, в Москве вот удивительно, что нету вот такого отношения к краеведу.
Ну, вообще, мне приходилось сталкиваться с отношением, ну так уж если говорить на чистоту, что краеведение и москвоведение – это гавань для неудачников. Такое вот,
а я тоже встречал.
Такое последнее прибежище графомана.
Ну, Владимир Фочи Козлов, мне кажется, своим существованием это опровергает вовсю.
Ну, это несправедливое утверждение, но оно в Москве бытует, тем
Дело
не менее.
Дело в том, что это еще было заложено тогда, когда у нас историю, ее разделили как бы на историю большую, историю маленькую, история краеведения вот, относится к региональной истории. Но дело в том, что сейчас очень многие эти позиции, даже большая историческая наука пересматривает.
И вот, совершенно
потому что она вводит теперь уже в источники и мемуары, и письма, и так далее. То есть сейчас очень много говорится об истории повседневности.
Мне очень близок этот пересмотр, потому что история повседневности – это ровно то, чем мы занимаемся в нашем музее.
Безусловно. И вот чем меня, например, ваш музей привлекает? Потому что один в поле воин, потому что историю страны делает небольшая история, а делают те самые уникальные люди, как Владимир Брониславович Муравьев, и те, кто был рядом с ним, вот краеведы, с которыми работали с архитектурой и строительством, с московским журналом, удивительные люди. Они сделали для города и для истории в целом столько, сколько не каждый из больших историков, вот как принято это деление, сделал. Вот. И это отношение надо пересматривать, в том числе и вот возвращаясь к тому, что я говорила, если на местах этот труд почитается, то почему в Москве нужно вернуть вот этому направлению, понимаете, нужно возвращать краеведению престиж. Чтобы его возвращать, нужны улицы Владимира Муравьева, Сергея Романюка, Сытина, понимаете, не того Сытина книгоиздателя, а Сытина директора Музея истории Москвы и так далее.
У меня была замечательная его книжка еще сталинского издания «Из истории московских улиц».
Куда же ты ее делал? У меня потом... есть до сих пор.
В смысле, ну, была это есть, была, да. Я тоже не люблю, когда вот так вот оперируют прошлым и настоящим. Нет, есть, конечно, она еще причем, не знаю, видимо, от прадеда осталось, и мне очень нравилось, у нее некоторые странички в детстве, мне очень нравилось, воском залиты от свечек.
От свечек читали когда. Да, вот и вообще вот возвращать надо краеведению прежде всего престиж, потому что на самом деле вот в московском журнале наш вот как бы, вот я не знаю, там девиз, логотип, я не знаю, что хотите, это наша история, это мы, понимаете, историю делаем мы. Небольшие историки, ученые, которые иногда, даже надо быть честными, переписывали ее в угоду тому, что происходило и так далее. А вот краеведы, они честные люди, понимаете? Когда говорят, что это пристанище там неудачников и прочее, это настолько неправда. Это пристанище патриотов. Вот я думаю,
одна в хорошем смысле слова.
В хорошем смысле этого слова, безусловно. Вот почему, обратите внимание, вот после революции, да, какой был всплеск, интерес к краеведению.
И как потом все это было разгромлено.
Безусловно, потому что это был настоящий патриотизм, понимаете? Почему, когда Ельцин приходит к власти и так далее, первое, чем он начинает заниматься, это он кричит о том, что будет восстанавливать памятники архитектуры. Я помню огромную конференцию, которая проводилась в Доме политпросвещения на Трубной, а этот Дом политпросвещения вмещал какие-то тысячи людей, и где речь шла именно о сохранении культурного наследия, о сохранении Москвы. Вот, сделано было все потом ровно наоборот. Но на этой волне люди въезжали даже во власть. Они понимали, что востребовано обществом, чего общество хочет. Всякий раз, когда происходят глубинные катаклизмы, страна возвращается к краеведению. Я вот сейчас задумываюсь, почему так плотно Мосгордума возвращается к краеведению? Идея нужна какая-то, вокруг которой общество надо сплачивать. Не знаю, у меня нет на это ответа. Потому что поверить глубинно, что вдруг они пересмотрели все там взгляды, и... но краеведение надо возвращать, и в школы возвращать, и нельзя воспитать человека, если он не испытывает вот благоговение перед отеческими
гробами. Я лет 5-6 назад видел всплеск интереса, но он может, даже не 5-6, он начался к году 2008, причем он начался именно с развитием фотографии, с тем, что люди пошли на улицу фотографировать, и вдруг появилось очень много сначала интересантов, потом молодых экскурсоводов, мальчиков, девочек,
очень много, которые... к сожалению, появилось совершенно безобразных экскурсий, я не понимаю
и
до сих пор
и
этого феномена.
И не очень безобразных, разных, но появился, был всплеск, и он закончился. И остались снова люди, которые этим занимаются уже десятилетиями. И они об этом, они занимаются краеведением, они выступают. К сожалению, периодически это все спускается на уровень междусобойчиков. Периодически это поднимается на трибуны Государственной Думы. Но у нас под бульдозер идут памятники в Москве, и останавливаться никто не собирается. Вот моя родная немецкая слобода сейчас просто, что с ней творят? Ее корежат, ее уничтожают, ее сносят, ломают.
Очень
вот
много.
К Путину обращались. Ну, опять же, это ручное какое-то управление. К Путину обратились с просьбой поучаствовать в судьбе дома Анны Монс. Он пообещал поучаствовать и распорядился, чтобы этот дом остался, он же его снова хотят застроить, закрыть огромным корпусом, чтобы он остался в архитектурной среде города. Но ведь для того, чтобы остановить бульдозер перед домом Анны Монс, потребовалось непосредственное вмешательство президента. Почему это на таком уровне решается, непонятно. А то, что помимо дома Анны Монс, там половина немецкой слободы под бульдозер идет из тех жалких остатков, что до нашего времени сохранились, это уже...
Ну, это очень такая тема драматичная, и она требует отдельного, мне кажется, разговора.
Ну, Лефортово вообще многострадальный район. Тот же Владимир Брониславович, я помню, когда начинал прокладываться Лефортовский тоннель и так далее, с его участием был создан музей Лефортово, с его участием было остановлено снос многих памятников, но все равно что-то не удалось и так далее. У него к Лефортово было очень пристальное внимание у Владимира Брониславовича, очень пристальное.
И вот Лёша сейчас сказал о междусобойчике краеведческом, и мне кажется, здесь нужно вспомнить о том междусобойчике, а в общем-то это был междусобойчик, в котором начинал свой путь москвоведческий Владимир Брониславович в 42-м году. Это кружок, который вел при доме пионеров такой осколок как раз вот этого разгромленного краеведения Александр Феоктистович Родин. И вот это вот иногда, когда встречаешь, вот кружок в 42-м году, какие, боже мой, какие кружки в Москве 42-го года. А интересно, что именно в зимой 41-42 года эти кружки и появились, потому что московские школы были все закрыты. 41-42 учебный год московские школы не работали. И появилось, наоборот, силами энтузиастов, в том числе силами энтузиастов краеведения, множество кружков и консультаций для детей школьного возраста, которые в прямом смысле оказались без пищи для ума и сердца. И вот в один из таких кружков попадает Владимир Брониславич.
Да, он очень почитал своего первого учителя, как он о нем говорил, о родине. Вот. Родин же еще до революции и после революции занимался беспризорниками. У него был огромный опыт работы вообще с детьми брошенными. А брошенными тогда не в плохом смысле, просто мама и папа работали, у кого были мама и папа. У Муравьева действительно, как вы говорили, была только мама, школьная учительница.
Истории, которая, как
да,
раз.
Да, да, которая была на работе все время. А он то был у своей тети, то он бродил по Москве, доходил до Кремля, до исторического музея. Шпаной не был, но, тем не менее, дворовый мальчишка. И вы подтверждаете то, о чем я говорила, что вот когда в стране происходят какие-то глобальные события, тяжелые, большие события, когда происходят в стране перемены, вот если говорить словами Высоцкого, да, пусть впереди большие перемены, вот когда они происходят, возрождается интерес к истории и краеведению. Пусть в какой-то степени, но то, о чем вы сказали, подтверждает мои слова.
Совершенно верно.
Да, он пришел к родину, хотя вот еще у него даже школьное было сочинение по Москве, о месте, где он родился, которое уже завоевало какое-то там место призовое. Вот, то есть он, история Москвы его волновала всегда. И мама дарила ему книжки вот исторические. Он считал, читал Муравьев, что история СССР, вот первый учебник, по которому они начинали учиться, ведь курс истории ввели в школы в каком, в 1936 году, да, по-моему, до этого история не преподавалась.
Ну, как Покровский пролоббировал, так
да, и... Да, 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 да. И вышел первый учебник истории СССР. Муравьев считал, что это шедевр.
Да, он считал этот учебник очень добротным, да, и да, 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 полезным.
Да, 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 да.
Мы прервемся буквально на минуту. Напомню, что Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, сегодня здесь у нас в гостях. И, как всегда, по четвергам Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, и скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».